главная суть заключается не в картинках и образах, а главная суть заключается именно в том, о чем они рассказывают. Как, в общем-то, важен не сам чертеж, а важно изделие, по которому, которое сделано по этому чертежу. Ну а на сегодняшний момент христианство как-то так деградировало, что люди настолько увлекаются этими чертежами, что у них хватает силы и мощи на саму реалию этого. То есть обратить внимание на то, происходит ли в моей жизни эти духовные процессы и отношения согласно них. Вот, казалось бы, такой простой момент, ну вот, смерть Христа, вот мы умерли во Христе. Я включил. Да, включил, да. Смерть Христа. Ну вот, Иисус умер за нас, все там, ну да, Он там нас любит, и все, мы уже спасены. Но возникает другой вопрос. Мы знаем, что судья всей земли не может поступить несправедливо. С одной стороны. С другой стороны, остается актуальным и непоколебимым слово, что ничто нечистое в новый мир не проникнет. Это невозможно. Не получится так. Но как же тогда получается, что я вот обратился ко Христу, я спасен, и все, я теперь там? Такой сложный, щепетильный вопрос. И ответ всегда остается простым. Если чего-то человек не достиг, то ему все равно придется этого достигать. Хочет он того или нет. Ну или в конце концов он займет свою нишу в будущем мире уже согласно того, чего он достиг на этой земле, на что способна, на что оказалась способна его душа. Я вот сегодня, когда пытался все это сложить, для объяснить, мне Святой Дух напомнил одну фразу из Мишны, что, в общем-то, любой человек этого мира, даже гой, даже, ну, в смысле, даже не еврей, даже самый неверующий, самый атеист или самый там, как это правильно, колдун, экстрасенс, то бишь, независимо от того, как глубоко погряз человек в этой грязи, каждый может, у каждого есть возможность достигнуть уровня Моисея. Уровня Моисея, который говорил лицом к лицу с Богом. И вот там же в Мишне дается намек на то, что главная суть заключается в желании человека. А хочет ли он этого? И вот тут-то и начинает открываться вся суть исправления нашего, наша цель, которая является целью жизни нашей в этом мире. В общем-то, этот мир, вот наши с вами обстоятельства каждого из нас, это самая-самая-самая лучшая среда, которую только можно было бы придумать и сделать. Если бы мы оказались, смогли взглянуть на себя, на свою жизнь с высоты Христа, то я думаю, что первое чувство, которое бы нас охватило, так это радость за то, что у меня все есть для этого. Я ничем, у меня нет никаких лишений и ничем не ограничен. И если вернуться назад в тело и вспомнить то свое состояние, когда нас посещают мысли с противоположного плана, вот если бы у меня было это, если бы у меня было то, если бы мне было открыто это, или если бы я знал что-то другое, если бы, то бишь все, что можно поставить после «если», было бы хорошо, типа, как раз это та ситуация, где, о чем Священное Писание говорит, что не от большой мудрости, то бишь не от высшей мудрости ты произносишь эти слова. Что же тогда делать? Где же ее взять, эту мудрость? Ну, эта мудрость, говорится, что она дается очень просто. Если кто просто попросит, тому просто и дастся. Отсюда и возникает наша необходимость, ежедневная необходимость в том, чтобы не забыть попросить своего хлеба. то бишь той порции мудрости, которая поможет мне в этот день, в текущий день, быть угодным Богу. Но не в том плане, чтобы Бог как некий дядя, как некий начальник, чтобы он там беспокоился или был огорчен тем, что вот я себя плохо веду или хорошо веду. А напротив, чтобы время биологической жизни было использовано максимально продуктивно. Для чего? Ну, конечно же, для подготовки, для исполнения главной цели. Ведь суть-то, главная цель, это новый мир, где я смогу быть, где каждый из нас сможет быть настолько радости, настолько счастливым и не знаю, как это описать, что мы не можем себе даже представить, как это возможно. Отсюда все наши побочные движения, стремления удовлетворить какие-то свои посторонние желания или сиюминутные, временные, они оказываются всего лишь чем-то отвлекающим нас, чем-то отвлекающим и испытывающим опять и опять нашу цель, действительно ли она соответствует тому, о чем мы говорим, когда мы говорим, что мы любим Бога, что мы типа Ему служим, что мы типа Ему благодарны и все такое. Вот. И вот как раз вот в этом, в сути, самой сути крещения, оно все и заложено. Давайте попробуем повторить все, о чем мы говорили. Есть исходный пункт. Давайте пойдем на первую картинку. Есть исходный пункт. Как говорит всегда любое послание, в общем-то даже любая книга Священного Писания, есть исходный пункт. Исходный пункт – это то, что я ощущаю. Ничего другого. Есть, конечно, каверзы нашего сознания, наше ощущение того, что мы, каждый из нас автономен, что Бог, он где-то там, что материальный мир незыблем, и он объективен от меня, и мои мысли, мои намерения, мои действия никак на него не влияют. Ну, например, я вдруг из-за чего-то разозлился, но мой диван от этого не покраснел. Я успокоился, а дерево в моем огороде не зацвело, ничего не изменилось. Солнце также спрятано за облаками, и точно так же идет этот противный дождь. Ничего не меняется. И мы принимаем это как за истину, мы принимаем это на веру. Почему мы так делаем? Потому что мы во тьме. В общем-то, все, любое наше изменение, любое движение, любой толчок в нашем сердце, он влияет именно на окружающий мне мир. Потому что весь этот окружающий мир, он находится просто в моем сердце. Все, что я вижу, это все, как я воспринимаю. Вот и все. Ничего другого. Вот иногда у нас дома возникает такая ситуация, что супруга мне о чем-то спрашивает, понимая, что я испытываю состояние какого-то дискомфорта, как она это думает. И иногда у нее возникает мысль о том, что я напряжен, что я вот сейчас злюсь, но я этого стараюсь не показывать. Я не совсем это понимаю, потому что, с другой стороны, когда она о чем-то меня спрашивает, в таком я делаю паузу для того, чтобы это переварить, для того, чтобы как-то увидеть эту картину, для того, чтобы ощутить те источники или то движение непосредственно в моем сердце, в моем духе. А она думает, что я раздражен и просто я не показываю этого. Почему так происходит? Потому что она отталкивается исключительно от своего восприятия меня, как она видит меня просто в своем сердце. Но она не ощущает таким образом, что же происходит в моем сердце. Так и окружающие нас люди. Мы все, что мы о них видим, все, как мы воспринимаем, ничего, в общем-то, о них не говорит. Это просто наш опыт, который сложился просто внутри нашего сердца. Нам может быть какой-то человек неприятен, или наоборот, как это бывает у молодых людей они там чувствуют под воздействием химии организма, под воздействием прилива там тестостерона и прочей химии органической, их наполняет их тело, их наполняет какие-то переживания, и они называют это любовь. Молодой человек говорит: все, я и так люблю эту девушку, я вот не могу без нее жить и тому подобное, и тому подобное. Но а кого он в действительности любит? И что он действительно, и любит ли он в действительности на самом деле, как это есть? Возникает вопрос. И дальнейшее развитие отношений оно начинает показывать. Есть один интересный такой старенький фильм, забыл его название. Там такой сюжет, что молодой человек по уши якобы влюбился в свою одноклассницу, но испытывает проблемы с общением. Как только он пытается с ней заговорить, для того, чтобы по крайней мере сблизиться, его переполняют эмоции, и он теряется, мысли начинают путаться. Вот. В общем-то, из-за чего? Из-за банальной химии, которую вплескивает в кровь эндокринная система. И вот он принимает такое решение обратиться к одному зрелому человеку, который бы помог ему, ну, научиться общаться с женщинами, тем более с теми, с которыми он неравнодушен. Получить некое такое сексуальное воспитание. Вот. Ну и, разумеется, там ему приходится пройти через массу трудностей, проявить нечеловеческую долю терпения. И в конечном итоге, когда он овладевает собой, когда у него появляется возможность, сила и уверенность, в конце концов, сделать все, чтобы наладить общение с этой девушкой, близкие отношения, он понимает, что в действительности он не ее любил. Потому что то восприятие, которое он любил внутри себя, совсем не соответствует этой молодой персоне, этой девушке. И в итоге он отказывается от этих отношений. Этот режиссер повернул сюжет даже так, что как бы уже сама девушка уже просит и ожидает: ну давай, типа, у нас, ну, завяжем какие-то более близкие отношения. Он говорит: нет. Вот, в общем-то, суть касается любой сферы нашей жизни. Наше восприятие окружающих нас людей, наше восприятие окружающего мира, обстоятельств, которым мы думаем, что они хороши или плохи, они все исключительно у нас в сердце. Это просто мы так воспринимаем. Ну, в подтверждение тому вы сами имеете такой опыт, что со временем, когда вы рассматриваете, начинаете вновь почему-то вспоминаете прошлые обстоятельства, прошлые отношения, уже без определенного пыла эмоций, без их воздействия, вы понимаете, что все было совершенно по-другому, нежели я это воспринимал. Ну не так ли? Вот. А так о чем все это говорит? Это говорит все о том, что почему так ситуации такие возникают? Потому что наше восприятие окружающего нас мира, мира, который сотворен Богом, ложное было на тот момент времени. В общем-то, и не факт, что оно изменилось в лучшую сторону, но тем не менее. И если оно было, имело определенного рода искажения в тот момент времени, почему оно не имеет сейчас? Откуда я это знаю? Как я могу знать? В общем-то, никак. Ну да, можно обратиться к умным книгам, там, к психологии, к наукам. Но ничего не изменится. Ничего не изменится, пока не пройдет время, и я вновь не обрету какой-то другой опыт, другое переживание, которое в моем сердце что-то переключит, что-то изменит, поставит меня в какую-то другую позицию или высветит что-то другое. Таким образом работает Бог в нашей жизни, да, в жизни каждого человека. Вот. И вот для того, чтобы уменьшить наши страдания, с одной стороны, с другой стороны, для того, чтобы сократить время, отведенное на этот путь в будущий мир, в тот мир или в то состояние, для которого, в общем-то, мы и созданы, нам дается Священное Писание. Священное Писание, которое показывает нам эту маленькую, узенькую дорожку, схемку, но мы далеко не всегда хотим воспринимать ее такой, как она есть. Нам не нравится это. И иногда мы думаем, что наше сердце чисто, мы это как бы переживаем, ощущаем, и и имеем определенный порыв в сердце, что-то как-то измениться, стать угодным Богу, порадовать отца, как говорит книга притчей, мудрый сын радует отца. Вот. Но мы не можем. Мы не можем и чувствуем, что мы в ограничении. Из-за чего это все? Опять по той же простой причине. Наше сердце столь глубоко, что наше сознание далеко не всегда может легко взять и даже хотя бы оценить, осознать, чем наполнены наши мотивы, откуда они исходят. Часто люди говорят, мы любим Бога, но в действительности Бога ли они любят? Они любят то, что Он дает. Часто люди молятся Богу, говорят, Боже, вот ты такой замечательный, так классно с тобой. Но почему так люди говорят? Потому что Он действительно такой? Или потому что они чувствуют, что это принесет что-то, какую-то прибыль и нам, пускай не им, нам. И вот всякого рода такого искажения, подделки, которые мы можем даже и не замечать. Дело не в том, что мы специально что-то искривляем. Дело не в том, что мы специально как-то пытаемся сыграть роль праведника, чтобы Бог увидел нас и благословил, исходя из этого. Иной раз мы просто не понимаем этого. Мы принимаем за чистую монету то, что у нас есть. И вот для этого Священное Писание показывает нам этот простой путь. Простой путь от и до. И вот если мы просто увлекаемся этими чертежами и стараемся всеми силами стараемся сделать так, чтобы эта картина, этот чертежик, эта схема была максимально чиста в моем сознании, но ведь этого недостаточно. Это всего лишь чертеж. И толку с этого не будет, потому что судить будут и судят человека не потому, как хорошо он знает, как много мест Священного Писания узнает, как легко он может их интерпретировать, а совсем по-другому. А каково твое сердце? Насколько чисты твои намерения? Насколько они действительно коренятся в высшем? Вот в чем вопрос. Итак, в определенный момент времени многие будут удивлены тем, что со своим знанием Писания они не проходят даже простой тест. Допустим, на терпение, на выносливость, на самоотречение. Из-за чего? Из-за того, что нет внутренней работы, действительной. Есть просто поверхностная работа, тренировка мозгов, тренировка памяти и прочее, прочее, что Священное Писание называет плоть. И не больше. И вот для того, чтобы оторвать нас от этого, конечно, нужно сначала от чего-то отходить, и от чего-то отталкиваться. А от чего отталкиваться? Что у нас есть? Из чего состоит наша жизнь? Ну, конечно же, из банально, из простых маленьких желаний, которым мы увлекаемся и думаем, что они за удовлетворение или наполнение этого желания сделать меня счастливым, сделать меня сильным. В общем-то, все люди движутся в этом мире таким образом. Нету людей, которые бы этим не двигались. Можно сказать, что вот, ну, вот есть определенная категория людей, это ученые, которые готовы там не есть, не пить, не спать, жить где-то в подвале, лишь бы вот познать истину. Да ничего подобного. Просто у этих людей есть такой интерес, вот и все. Они так же само движутся желаниями, ничем другим. Потому что реальная духовная работа, это работа не над тем, чтобы просто заполнить свое желание, а над тем, чтобы приготовить другое желание, небесное желание, или то, чтобы называть Священное Писание «воля Бога» в русском языке, в русской Библии. И как мы уже говорили, это не воля, не изволение Бога, это не постановление Бога, а это просто высшие духовные желания, которые доступны человеку для восприятия. Они имеют совсем другой вкус. Но когда они наполняются на намного длительный срок и дают совершенно другую силу. И вот исходный пункт, разумеется, Священное Писание говорит, люди в этом мире. Во-первых, потому что мы сами оттуда выходим. А во-вторых, потому что со временем, допустим, ну скажем так, через 3-4 месяца, я могу посмотреть на людей, окружающих меня в этом мире, прочувствовать их жизнь и потом сравнить это с тем, что находится в моем сердце. С одной стороны, а не подобен ли я им? то бишь, а произошли ли во мне какие-то изменения? Это одно и другое. А насколько более, насколько глубокие изменения произошли со мной? И вот это будет действительно самая трезвая оценка своего внутреннего состояния. Ведь, как говорит Священное Писание, если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы свыше. Но если мы себя сами не оцениваем, то наказываемся свыше. Вот я смотрю на это дитё, которое приходит к нам, на этого Филиппа, Ликиного сына, и наблюдаю за тем, как он движется, как он принимает свои решения. Конечно же, это там еще нельзя говорить о том, что там полноценная человеческая душа, там всего лишь определенная животная душа, которая формирует его восприятие этого мира материального как такового. У него даже нет осознания самого себя как такового. И вот, конечно же, как и всем детям, ему нравится лезть туда, где нельзя, где родители запретили. Ну, там, к проводам, к розеткам и прочим вещам, к кнопочкам на телевизоре, на компьютере, вот. Из-за чего все эти вещи неоднократно выключались случайно. Потом приходилось кое-что переделывать, настраивать, опять включать, менять провода, потому что они порвались, ну и тому подобное. В общем, весь этот вред, который ребенок нанес, не понимая этого. Конечно, ребенку не объяснишь, почему так не надо делать. Он не понимает этого, да и понять не может. Но в чем же, какой же урок он должен воспринять? Он должен воспринять просто банально, тупо, простой урок, что если ты слышишь, что родители сказали, этого нельзя, то делать не нужно. Нужно найти в себе силы, нужно найти, решить эту ситуацию. А что происходит? Ему хочется, а тут голос свыше не позволяет это делать. Возникает, конечно, внутри него такой дискомфорт, который он пытается решить. С одной стороны, сделать это, когда никого нету, когда этого голоса физически не услышишь, ну, то бишь, когда мама там где-то на кухне, или когда он остался один без присмотра, вот. Или же найти в себе силы и найти в себе какой-то другой источник силы, какое-то другое желание, отвлечься, допустим, совладать с собой. И, конечно же, далеко не всегда это получается. И когда это не получается, ну наказывать этого ребенка, ну, за что, как? Даже если накажешь его, оно не поймет. Ну и как это делают обычно родители, они просто берут ребенка из этой среды и переносят просто немножко в другую. Вот, чтобы ребенок увлекся чем-то другим. То бишь, как бы отвлекает желание. Вот подобно этому происходит и воспитание свыше. Мы сталкиваемся с трудностями. Мы попадаем в ту ситуацию, где мы должны возобладать над теми своими низкими желаниями. Я имею в виду низкими не морально низкими, а духовно низкими, чтобы ограничить себя от них, чтобы отрезать их от себя, будучи послушными голосу свыше. И если этого не происходит, то каковы последствия? Ну, разумеется, если нам это не по силам, Господь просто берет и выводит нас из этих обстоятельств. И многие думают: вот, ура, аминь, аллилуйя, я победил. А что ты победил? Ты ничего не победил. Ты просто увидел, что ты не способен. С одной стороны, да, есть в этом и определенное обретение. Во-первых, негативный опыт – это раз. А во-вторых, тот свет, в котором ты увидел это – это два. То есть, если есть свет, то все, это просто прекрасно, это замечательно. Но это далеко не все. Итог или победа будет заключаться в том, когда ты вновь попадешь в эти же обстоятельства и решишь эту проблему так, как она должна была бы быть решена. Именно поэтому и большинство из нас людей, жизнь протекает просто по кругу. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Где-то в Талмуде говорится, что человек не может перейти на более высокую ступень до тех пор, пока он не выполнит все 613 заповедей. Ну, Понятно, что речь совсем не идет о буквальном выполнении. Допустим, если человек не занимается земледелием, как он может, допустим, выполнить те же заповеди в отношении начатков или приношений? Если нет храма, как можно выполнить заповедь о жертвоприношении? Конечно, речь совсем не идет о буквальном их исполнении, а речь идет исключительно о тех частях нашей души, то бишь о тех сосудах, о тех наших желаниях, которыми, во-первых, мы должны быть заражены в этом мире. Они должны в нас раскрыться. Это одно. И другое, мы должны поставить им ограничения. Вот тогда действительно человек будет полноценным. В смысле духовном. В этом смысле, на этом уровне. Есть такой монументальный труд этого Хаима Виттеля, который называется «Шаар Гильгулим». Там достаточно подробно, хотя, впрочем, таким исключительно духовным языком описано все это движение, что не может человек сделать шаг и перейти, допустим, в духовный мир до тех пор, пока он не исправил все в более низком мире, то бишь в плане своей души. И поэтому каждый раз, когда нам возвращается то же самое место Писания, когда мы вновь попадаем в ту же самую ситуацию, в тот же самый экзамен, как этот ребенок вновь попадает в эту же комнату и опять видит те же лампочки, те же кнопочки, которые он уже знает, что трогать нельзя. Он уже имеет опыт, что родители его, как родители его, просто поднимали и ставили в другом месте. Ему вновь и вновь приходится с этим сталкиваться. Вот. Иногда он справляется, иногда вновь не справляется. Точно так же и наша жизнь. Мы вновь и вновь приходим на ту же самую работу. Мы вновь и вновь сталкиваемся с теми же неприятными людьми. Мы вновь и вновь сталкиваемся с теми же неприятными обстоятельствами. Того не хватает, этого не хватает здесь, этого нет, если бы были эти инструменты, если бы начальник был умнее и обеспечен, да и сам начальник, если бы был немножко задумал бы про нас и тому подобное. Или, скажем, то же самое может касаться наших верующих или неверующих родственников. Каждый раз, когда мы ощущаем что-то неприятное, ну так это же сигнал свыше. Сигнал свыше о том, что, во-первых, наш взгляд не таков, как он должен быть. А почему он не таков? Надо менять свою голову, надо менять свой взгляд, глаза? Конечно же нет. Нужно найти силу свыше и пересмотреть, а почему ее нет? Почему я нахожусь в таком дискомфорте? Ведь мне дано все самое лучшее. И, конечно же, итог остается тем же самым. Мне нужно просто выполнить какую-то из заповедей. Мне просто нужно переступить и подчиниться духовному закону, этому закону духа жизни. И только в таком случае я смогу достичь необходимого совершенства. Для чего? Для того, чтобы свет свыше смог заполнить эти сосуды, чтобы я смог, мое сознание смогло быть приподнято выше, для того, чтобы сблизиться с Богом. А до этого ничего не получится. Нужно вновь и вновь сдавать тот же экзамен. Если вы не сдали теорию на права, вам их не дадут. Вы можете сказать, я уже 50 раз пытался это делать, но вы не сдали. Конечно, тут можно сказать, тут лотерея, если бы какие-то обстоятельства были такими или сякими, но реальность такова, что нет прав. А кто дает законные права? Священное Писание говорит, только Господь. Когда люди возмущаются, что вот такие всякие правители, чиновники, они меня тут не дают, они меня тут, у меня вроде бы даже по закону есть права и тому подобное, а мне не дают воспользоваться ими. Неужели непонятно, что это Божья рука? Конечно же, это она. Но что же этому Богу надо? Чтобы я вызубрил теорию? Ну, конечно же, нет. Конечно же, дело совсем не в теории, а дело в моем отношении. Вот. И вот как же все-таки добиться того, чтобы сдать этот экзамен? Для того, чтобы научиться сдавать эти экзамены? Для того, чтобы научиться все-таки продвигаться вверх, а не просто ходить вокруг да около? Для этого нам и раскрывает Священное Писание эти духовные тайны. И казалось бы, как можно измерить человеческие чувства? Как можно измерить человеческое настроение? Как можно измерить человеческий задор, напор? И самое интересное, самое-самое интересное, как этим, как это изменять? Так это и этим непосредственно занимается Священное Писание. Время от времени, конечно же, на нас приходит какое-то вдохновение, и мы готовы выполнить какую-то Божью работу. И мы думаем, во какие бы в результате, во какой я. Но вопросы можно поставить по-другому. А кто был автором твоего вдохновения? Кто был автором твоей любви? То есть откуда она пришла? Она пришла благодаря тому, что ты выполнил этот духовный закон? Или это пришло случайно? Вдруг я это почувствовал, и вот я пошел. И люди говорят, что это движение духа. Люди говорят, что вот так надо жить по духу. Но эти же люди через какое-то время сталкиваются с тем, что этой силы нет. Нет настроения, нет желания. Они помнят ту ситуацию, когда вот пришло такое помазание, как они говорят, и вот оно все пошло и поехало. Но давайте зададим себе вопрос. Согласно Торы, каждый Божий день, утром, вечером, хочешь того не хочешь, нужно было бычка положить на жертвенник и сжечь. И мы понимаем, что у священников не каждый день был задор, настроение. Они утречком встали, подготовились, оделись, а пошел дождь. И что, жертва отменяется? Конечно же нет. Момент другой. Они утречком встали, а тут такая жара. Это палестинское лето в самом разгаре. И не раздеться, футболочку не оденешь, пожалуйста. Одевайся по всем правилам. И есть у них на это настроение? Ну, конечно же, нет. Но они должны это делать. Но мы понимаем, что когда мы читаем об этом, когда мы размышляем об этих обстоятельствах, дело совсем не в том, что мы должны сделать, а дело совсем совершенно в другом. Духовная часть, внутренняя часть. Как мне сделать так, чтобы мое настроение соответствовало, дало мне сил? Ведь мы понимаем, что, с одной стороны, человек, который вдохновлен сделать какую-то работу, ему это хочется, ему это нравится, он сделает ее более продуктивно, быстрее и получит от этого радость. И момент другой. Если, допустим, человек болен или ему уже в печенках сидит эта работа, и он должен ее делать, сделает он ее так же быстро и так же продуктивно? А если он еще и приболел, если еще и слабость, конечно же, не сделает. Так вот, все это говорит о нашем внутреннем, о нашей духовной работе. Для того, чтобы был этот задор тогда, когда он нужен, необходимы специальные сосуды. И вот эти специальные сосуды – это наша душа. Если я научился отрезать от себя то или иное желание, если я научился ограничивать его, то в дальнейшем это происходит уже автоматически. Я даже не задумываюсь над этим. Оно уходит как бы куда-то в подсознание. Но я уже знаю, какой настрой у меня должен к этому быть. Как школьник, который пришел на урок, он знает, что у него должна быть ручка, у него должна быть тетрадка и должна быть книжка. Но один день он приходит, все начинают писать, пускай даже не контрольная работа, а ручка не пишет. Или тетрадку забыл, или еще что-то. Возникает дискомфорт, и тогда он начинает задумываться, а почему так получилось? Мама мне не положила. Но я уже в 5 классе. Мама сказала, что она не будет уже этим заниматься, что я уже сам должен это делать. Следовательно, мне нужно к этому подготовиться, размышляет он. И подобным же образом и в духовном плане, в духовной жизни. То бишь, эти сосуды надо подготовить. И этому нас учит Священное Писание. Господь, конечно, нас проводит, показывает там, показывает сям, сверх наших сил. А из-за чего так получается? Это так получается, потому что какая-то мама приготовила для нас это. Какая-то мама положила нам случайно в портфель то, что нам нужно. Потому что Господь возложил эту заботу ей на плечи. Или же по молитвам каких-то других людей. Тогда нужно, возникает вопрос, так что, надо тогда беспокоиться о том, чтобы все вокруг меня правильно молились? И за меня молились? Или же, может быть, стоит нам поставить свое мышление в другой план? Может быть, наоборот, я должен научиться быть независим от этого? Ведь если я смогу быть независимым от чужой помощи, научусь обеспечивать себя, то в дальнейшем я смогу помогать и другим. Но если я себе не могу помочь, если я сам зависим от чужой помощи, как я могу помочь другим? Как я могу стать источником благ? Нет, я остаюсь только получателем. И вот в таком состоянии получателей многие чувствуют себя комфортно. и не только заботиться о том, чтобы то, откуда я получаю, чтобы оно было все в порядке, чтобы с ним было все в порядке. Потому что иначе я не получу. Но хочешь ты того и не хочешь, все равно, как Писание говорит, придет нужда, и мне придется испытать ее. Для того, чтобы в конце концов я мог плюнуть на это все и сказать, а почему я не могу достичь самостоятельности? И к этому, конечно же, тоже ведет Господь. Вот. Поэтому, когда мы говорим вот о крещении, о крещениях так подробно, здесь и раскрывается та дорожка или те законы, те принципы духовной жизни, которые и помогают нам, не то что помогают, а по которым мы и можем влиять на все это. Ну вот, давайте пойдем, немножко двинемся дальше. Итак, первая картинка. Есть исходный пункт. Конечно же, это те желания, с которыми мы работаем. То, зачем мы гоняемся. Мы в этом тесте родились, и в этом тесте нас воспитали. Это сатана? Конечно, нет, это воля Божья. Если человек не имеет этих желаний, то он не умеет с ними работать. А не умея с ними работать, о каком духовном совершенстве идет речь? Библия говорит нам, что свет свыше, он есть всегда и постоянно. Нам не надо его ждать. Нам не надо ждать, когда он придет. Нам не надо, у нас нет необходимости куда-то ходить. Там, зайти на небеса, как Павел цитирует Старый Завет, или зайти в бездну, чтобы это увидеть, услышать, получить, или чтобы кто-то это принес. Отнюдь. Он просто находится в абсолютном покое, и он все освещает, благодаря чему и вся земля, весь мир стоит незыблемо. Сколько было попыток его разрушить, сколько раз он находился на грани уничтожения, там, ядерной войной и другими катастрофами, но нет, все до сих пор стоит. Люди думают, вот там какие-то спасители, там вот те спасители, те, тот человек там сделал героический поступок, этот человек сделал героический поступок, что спас экологию, что спас планету. Но мы понимаем, что дело не в этих людях, а дело просто в том, что выше свет, что Господь, он не дремлет, он находится в абсолютном покое. И вся эта система поддерживается тем, что благодаря тому, что он все это животворит. И ничего с этим не может произойти до тех пор, пока не придет свое время. Вот. Поэтому нам, как христианам, нечего бояться каких-то катаклизмов или угроз ядерной войны, похолодания, потепления, чем забивают сегодня мозги людей. Вот. Нас это не должно беспокоить. Потому что у нас есть простая вера в то, что, как говорит Священное Писание, и Он все это животворит. И Он дает всему жизнь. Никто другой. И никак по-другому. Вот. И вот исходная точка. Я в этом мире и мои желания. И поначалу, конечно же, необходимо духовное пробуждение. Необходимо увидеть разницу между тем, что меня окружает, между теми объектами, которые я хочу, и желанием внутри меня. Когда я увижу эту разницу, ну, можно сказать, что мои глаза открылись. Тогда я научусь с этим работать. Как ребенок. И уже не нужно будет его брать и от этих объектов, от этих проводов, от этих кнопочек уводить в сторону. Они все равно останутся, эти кнопочки, и все. Но ребенок сможет просто преодолеть это внутри себя. Найти в себе силы, найти в себе источник сил. И жить спокойно. Тогда нет необходимости в ограничениях. Так же самое и Господь, и Высший Свет. Как только человек приведет свое сердце в надлежащее состояние, он тут же наполнится этим. И не надо будет ничего ждать. Поэтому вся забота, все проблемы, они находятся внутри нас. И, как говорит Священное Писание, для этого нужно себя приготовить. И вот помощь в этом приготовлении, помощь в этом совершенстве и раскрывается нам, во-первых, в заботе как бы снаружи, извне, то, что иногда называют работой Бога Отца, и наоборот, тем светом, тем той силой или тем интересом, который действует изнутри нас, как это называют работой Святого Духа. Вот. И вот, когда мы начинаем видеть, мы не можем это обойти, невозможно от этого избавиться, невозможно это перешагнуть. Нужно научиться видеть, что все мое стремление, оно внутри меня, ощутить его. Как вот эти два молодых человека. Он смотрит на машину, ему хочется машину. Кто-то смотрит на что-то другое, ему хочется что-то другое. Но нужно понять, что это хочется, оно внутри меня. нащупать, ощутить в себе, осознать это. И как только я осознаю вот эти духовные объекты, которые внутри меня. Материальный мир меня больше не интересует. И вот именно с ними мне и надо работать. Давайте пойдем дальше. Вот. Давайте перейдем теперь на седьмую картинку. Не будем прочее все столь же подробно рассматривать. И вот перед нами есть закон. Будь то за Тора или закон Духа Жизни. Но он говорит, что так ты можешь перейти. Так ты сможешь достичь чего? Внутреннего удовлетворения. Удовлетворение тех твоих желаний, которыми ты наполнен. Вот. И восьмая картинка дальше показывает решение человека. Восьмая, девятая. Либо таким образом, либо другим. Решение, я имею в виду решения человеческие, как люди принимают эти решения. Но эти решения отнюдь не приводят к тому, чего ищет человек. Они не делают человека счастливым. Напротив, пройдя этот путь, либо рабства, либо разбоя, либо ну, криминала, человек погружается еще более в такие вещи, заражается вообще такими нечистыми желаниями, что дальше он за голову хватается. И больше этого уже не хочется. А все из-за чего? Все из-за того, что человек проигнорировал закон Духа Жизни. Человек выработал в себе собственную философию жизни, в которой он живет и думает, что это приведет его к, в конце концов к удовлетворению, к тому, что он хочет. Ну вот, это у нас 11-я картинка. А 11-я картинка показывает, что до тех пор, пока эти желания мирские будут корениться в сердце, доступа нет. Нет доступа к духовной жизни. Нет доступа, если человек умер, и в небесное царство. Потому что ничто нечистое туда не войдет. Не войдет. Потому-то и дана нам благодать, для того, чтобы мы достигли совершенства закона еще и выше. Чтобы мы были, как говорит апостол Павел, в день суда чисты и непорочны. Без грязи и недостатка. И это вновь возвращает нас на тот же самый круг, чтобы научиться с этим работать. И вот, как же мне от этого избавиться? Конечно же, для этого и есть то, что называется смерть Христа. Я должен быть независим от желания этого мира. Прежде всего, то бишь, сначала нужно сердце от этого очистить, или то, что называют обрезание духовное, или духовное, или смерть во Христе. Хотим мы этого или нет. И вот, Священное Писание, как мы уже говорили в прошлый раз, оно показывает нам этот путь. Давайте еще раз откроем тоже перед глазами это место Писания. Первое послание Петра, 2 глава. Вторая глава у нас была, это 11 стих, да? 11 стих. С одной стороны, эти мирские желания, они дают человеку интерес к жизни, как мы говорили. Убери их полностью из сердца, у человека появится одна склонность к суициду, потому что жизнь неинтересна. И не то, что неинтересна, она невыносима. Но у Бога есть немножко другой путь для нас. И этот путь описывает нам апостол Петр. Он говорит просто, ребята, вот эти вот плотские похоти, которыми живут люди, вы от них удаляйтесь. Удаляйтесь. Что такое духовно удалиться? Это значит, ты, когда ты видишь, привлекаешь тебе объект, быстренько сесть в такси и как можно дальше отъехать. Но мы понимаем, что если мы отъедем на такси как можно дальше и как можно быстро, оно все равно, это желание останется, этот сосуд останется. Мы можем отвлечься, мы можем забыть за него, мы можем заняться другой работой, у нас появятся какие-то заботы, но этот сосуд остался неисправленным. Никуда от этого не деться. И все равно нам придется к нему вернуться. Так или иначе, в тех или других обстоятельствах. И вот выход об этом. Апостол дает нам как бы другой сосуд. Это ощущение себя в плане пришельца и путешественника. То бишь, я не отсюда. Я не живу этой жизнью. Я не местный. У меня есть некий другой дом. У меня есть какая-то родина. И у меня есть цель. И здесь я нахожусь. Просто проездом, транзитом в этом мире. Поэтому обустраиваться здесь особо основательно у меня нет резона. Это помешает мне вовремя успеть на мой следующий транспорт, двигаться в путешествовать по моему пути на следующем этапе. Кто из туристов приезжает в страну, чтобы посмотреть на нее, и тут же думает: так, все, куплю-ка я себе здесь дом, найду-ка я себе здесь работу, получу-ка я здесь права. Никто так не делает. И вот он говорит: ребята, мы здесь бомжи. Но вот вопрос: а чем же мы отличаемся от тех бомжей, которые сидят там на вокзале, в подземных переходах? У нас есть между ними разница? Конечно же, есть. У тех нет ничего, кроме гражданства в этом мире. А у нас есть гражданство в другом мире. Мы прописаны в другом мире. Следовательно, там моя родина. И там все, что мне нужно для полного счастья. Там источник и корень моей жизни. И вот это как раз тот сосуд, который нам предоставляет Священное Писание. Когда я сталкиваюсь опять вновь и вновь с этими мирскими желаниями или похотями, для которых я умер, мне нужно просто что-то вспомнить, то бишь обновить сознание. Ну, не обновить сознание, а вернуться к чему-то другому. Некогда Святой Дух поставил на моем сознании печать, и остался отпечаток. И отпечаток строго соответствует печати. И этот отпечаток, он глубоко в моем подсознании. А Слово Божье, Священное Писание, когда я с этим работаю, оно позволяет к нему вернуться, прикоснуться к нему. И тогда Священное Писание становится богодухновенным. То бишь, я тогда в таком случае смогу что-то ощутить. Я приготовил, взял другой сосуд, более высокого плана, и тут же он может наполниться. Но в каких обстоятельствах? Я вижу тот объект, который меня влечет. Или ту ситуацию, которая меня влечет. И для того, чтобы с этим совладать, я вспоминаю, кто я. Помните, мы говорили, что вера отвечает на вопрос не что делать, а кто я. И уже исходя из этого, возникает свобода для действий, а не необходимость жестко и регламентированно что-то выполнять. Мы не рабы, мы свободны. И таким образом, когда я задумываюсь, когда я проникаюсь, когда я пытаюсь ощутить или сообразовать себя с таким состоянием, что я здесь временно, меня это не касается. Мне нет смысла этим заниматься. Этот сосуд тут же получает свет свыше. У вас появляется сила, у вас появляется радость и задор. Вот как Священное Писание показывает, мы можем работать с этим. И в таком случае мы останемся непричастны этому. Мы будем удержаны этими 2000 локтей, которые расстояние, которое нельзя выходить за пределы. Выйдешь за пределы, выходишь за пределы святости. И вот мы говорим себе: я здесь временно, я здесь проездом, и у меня дома все гораздо круче. Мне нет смысла этим заниматься. Зачем мне покупать недвижимость в Сирии или там, скажем, на Кипре? Я там жить не буду. Там неинтересно жить. Там интересно только быть проездом, там на курорте побывать, там на солнышке погреться, в море поплескаться, ну и насладиться тем, что тебя обслуживает там этот персонал гостиницы. Вот и все. Но как только вы задумаетесь над тем, чтобы там жить, посмотрите на тех, кто там живет. Счастливы они от этого или нет? Или, может быть, у них тоже мысли о том, чтобы куда-то свалить отсюда. Но им это сложно, они к этому привязаны. Так и нас, не должно это связывать, но дело не в том, что не должно, а дело в том, что такой взгляд мне дает силу. Вот оно что. Я здесь проездом, я турист, я пришелец и странник. А это значит, что мне придется вернуться домой. Домой, где все гораздо круче. То, откуда я пришел, откуда пришла моя душа в этот мир. И вот таким образом я становлюсь свободным от этого всего. И я понимаю, или как говорит апостол Павел, мне нужно просто вспомнить. Неужели, как он говорит, неужели не помните, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, вы в смерть Его крестились? И вот изначально это состояние, это осознание, или как хотите, этот взгляд, мы сдаем экзамен на права, как экзамен на права. Нужно взять этот взгляд и применить к каждому конкретному моменту своей текущей жизни. на работе, дома, в выходные, в будни, утром, вечером, когда я встаю, когда ложусь, и так далее, и так далее, и так далее. Во всех частных этих сферах, во всех частных областях. И тогда все внутренние мои сосуды будут исправлены и подготовлены для чего-то большего. Что это даст? Во-первых, это даст новые органы восприятия. Во-вторых, это своего рода тоже тренировка. Помните, мы говорили, что духовный рост заключается прежде всего в тренировке. Я тренирую свои духовные силы. Я тренирую свою силу сопротивляться этим желаниям, которые меня хотят заразить, которые хотят овладеть моей душой, моим сердцем. И вот, когда я противостою этому, я прилагаю усилия, но силу я беру откуда? Свыше, и это не что иное, как благодать, которая мне дается. Все, что мне нужно, послушать только Слово Божие. И применить это утром, днем, вечером, сейчас, когда я еду в транспорте, как говорит священный, говорит это первая заповедь, когда идешь дорогой, когда ложишься, когда встаешь, нужно написать ее. Извините. Вот здесь на страничке, вверху, в правом углу, у вас есть там такая картинка, такая циркушка. И там написано «Домой». Нажмите на нее, мы вернемся на главную страницу, и давайте откроем. Предпоследний пункт там есть «Псалмы для молитвы и медитации». И вот в оглавлении, в конце есть ссылка на молитву «Шма». Вот это... так называемая молитва Шма, как называют ее евреи, или первая заповедь, ее главная суть, главный смысл. Это взятая, вон, ссылка есть выше, в Второзаконии, 6 глава, 4 стих, и Евангелие Марка, 12 глава, 29 стих, где она цитируется. Сам Господь ее цитирует, ничего не меняется. Здесь говорится: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый». И следующий, 5 стих. «И люби Господа Бога твоего», обратите внимание, «всем сердцем твоим». Не какой-то его частью, когда ты на собрании, когда тебе солнышко светит, когда хорошо, когда ничего тебе не мешает, ничего не беспокоит, а всем сердцем, то бишь всеми сосудами своего сердца, всей душой твоей, всеми силами твоими. Вот как надо любить Господа. Не частью души, когда я там или сям, когда я просто там молюсь, читаю Библию, обращаюсь к Богу, вот тогда я его люблю. А как только отошел, вышел за пределы этой комнаты, все, забыл. Тут же я погружаюсь в свое прошлое сознание и продолжаю свое мирское существование. Или пусть не мирское, а тоже несовершенное, духовное. Говорится всеми силами. И 6 стих. «И пусть эти слова, которые я заповедую сегодня, будут в сердце твоем». То бишь, не просто на бумаге, черным по-русски. И 7 стих. «Внушай их детям твоим». Есть такая заповедь, есть такое повеление. Потому что, когда я внушаю, я их повторяю себе. И тем самым я еще и даю определенное направление жизни своему ребенку. Их надо повторять, потому что они забываются. И забывается из-за чего? Из-за того, что низшая природа, ей это не соответствует. И чтобы я не расслабился в низшем, а научился расслабляться в высшем, нужно это повторять. Произноси их, когда находишься в доме твоем, когда ты в пути, когда ложишься, когда встаешь. Навяжи их в знак на руку твою, пусть они будут повязкой над глазами твоими. То есть сделай все возможное, чтобы оно всегда было с тобой. Аналогично в книге притчи говорит: «Сохрани слова мои, слова мудрости, пускай они будут повязкой над глазами твоими, обвяжи ими шею твою, никогда их не забывай, никогда их не оставляй. Когда будешь ложиться спать, пускай они беседуют с тобой. Когда будешь идти дорогой, пускай они тобой руководят, пускай они тобой направляют, советуйся с ними». И дальше говорится: «Напиши их на косяках дома твоего и ворот твоих». То бишь, когда я выхожу из дому, для чего? Для того, чтобы что-то делать снаружи. Я выхожу и сталкиваюсь с этим. То бишь, еще раз напоминание, и первое, что я вижу, когда выхожу в таком случае за пределы своей двери, да за пределы двери своего дома, опять-таки, это наставление. Каким образом мне с этим работать? Для чего я выхожу из своего дома? Для того, чтобы работать над собой дальше. для того, чтобы готовить себя к тому, чтобы получить свыше то, о чем я даже и представить не могу. Говорится, и ворот дома твоего. То есть, когда вообще выхожу за пределы своего дома. Для чего? Разумеется, тоже для выполнения каких-то работ, для исполнения каких-то целей. И здесь говорится. И заметьте, это первая заповедь. Это первая заповедь, которая говорит, как любить Бога. Так ли мы его любим, когда просыпаемся, когда ложимся? Так мы его любим, когда идем на работу, когда занимаемся работой или когда возвращаемся с работы, когда наступает время отдыха, можно расслабиться. И вот, если человек это делает, то в таком случае он быстренько сможет исправить все необходимые части сосуды своей души для того, чтобы можно было двигаться дальше. Но если человек этого не делает, то опять и опять, как ребенка, родители сначала будут его убирать из тех обстоятельств, которыми он не справляется или не хочет справляться, и потом обратно помещать, опять убирать и обратно помещать. Так делает Господь. И поэтому многие люди чувствуют свою жизнь, это как движение по кругу. Вот тут был, опять отсюда ушел, и опять прихожу сюда, опять отсюда ушел, опять прихожу сюда. И заметьте, давайте посмотрим на наш быт. Точно такой же круг, разве не так? Выходные, будни, будни, выходные, будни. Иногда там праздники. Иногда отпуск. Иногда какие-то интересные события, гости. Но это все кратковременно. И опять мы возвращаемся на работу, домой, домой на работу, в транспорт, из транспорта. И так далее, и так далее. Опять эти выходные, за которые вечно ничего не успеваешь. Сделать то, что тебе надо. Опять эти будни, в которые надо опять напрягаться. Почему так? Почему это напрягает все? Потому что не исполняется та цель, к которой призваны. Потому что они не смогли победить, не смогли высвободить или воспользоваться высшим сосудом. Но если вы будете это делать, если вы это делаете, то в таком случае вы увидите, как в течение 3-4 лет будет резко меняться жизнь и обстоятельства. В течение 3-4 лет вы будете видеть, как мир меняется вокруг вас. А вернее не мир, вернее ваше восприятие его. Из-за чего это будет происходить? Это тот же самый духовный закон. Вы выполнили то, что требуется от вас на этом уровне. Все, вас тянут выше. Невозможно помочь человеку, который не хочет. Невозможно помочь человеку, который не прилагает усилия. Как говорит Господь, Царство Небесное только усилием берется. И только те, кто превозмогает себя, насилует себя, только эти могут его украсть, восхитить, получить в свое владение. Это и есть любовь к Богу. Люди, к сожалению, имея искаженное понятие слова «любовь», они пытаются оторвать его из этого мира. Давайте вернемся опять к крещениям. Опять можем нажимаем домой ту же самую кнопочку и о крещениях. Можно нажать два раза backspace клавишу, чтобы вернуться на страницу о крещениях. Вот. Но люди берут представление о любви и отрывают это из этого мира. И пытаются применить это к Богу. Вот у меня есть люди, которых я люблю. Допустим, у меня есть хороший друг, которого я люблю. И говорится, что надо любить Бога. И человек берет и планирует эти отношения. И Бог становится просто другом. Но другом я не всегда занимаюсь. С другом я не всегда согласен. Да и большую часть жизни своей я не занимаюсь с друзьями. Следовательно, это не любовь к Богу. Нельзя взять и перенести это оттуда сюда. Если я так буду относиться к Богу, мало что успешного из этого будет. Хорошо, давайте возьмем другое. Любовь там, романтическая любовь молодой пары, пока они еще не нахлебались суетной жизни. Если взять и спланировать это сюда, тоже к Богу, оно тоже почему-то не клеится, не лепится. Потому что эта романтическая любовь, она эгоистическая. Я люблю не пару, я люблю себя, и мне хорошо, когда моя пара со мной, и поэтому я хочу, чтобы она была со мной. Но чтобы она была со мной, да, мне надо сделать так, чтобы ей было более-менее комфортно быть со мной. И люди планируют проецируют это таким же образом на Бога. Так, ну что Богу надо? Чтобы я что-то не делал, не сделал, плохое, хорошее. И тут начинаются такие же отношения, как и между молодыми супругами. Вот, Я делаю все для тебя, чтоб тебе было хорошо, а тебе все никак не угодишь. Но Богу так не говорят, но так чувствуют. Что же ему надо, елки? Я уже и не пью, и не курю, и не ругаюсь, и не ворую. Я уже и не то, и не сё. А все похвалы от него не дождешься. Все он не благословляет меня. Ну да, благословляет, но не дает мне то, что я хочу. Взяли и спроецировали. А оно, оказывается, не то. И что же делать? А Священное Писание говорит, в нас нет любви к Богу. Сам Господь открытым текстом говорит, ребята, в вас нет любви к Богу. Нету. А как же нам его любить? Так вот в том-то и дело, что эта любовь к Богу не может вместиться в сосуды этого мира. То бишь в нашу простую, в нашу душу. Она не может вместиться, потому что это грязные сосуды. Они нечистые. И все, что мы можем с ними сделать, только их отрезать, не пользоваться ими. Что и говорит, к чему и ведет нас смерть во Христе. О чем и говорится, а что и имеет в виду Священное Писание, когда говорит об обрезании. Ну вот давайте, допустим, откроем, чтобы это немножко расширить. Это у нас второе послание Коринфянам, 5 глава. Пятая глава, 14 стих. Ибо любовь Христова объемлет нас, нас кого? Покаявшихся, не курящих, не пьющих, не ругающихся, ходящих в церковь, поющих Богу псалмы, молящихся по утрам, вечерам, постящихся. Нет, здесь говорится что-то другое. Нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то и все умерли. О как! Вот он, внешний сосуд для Божьей любви. Если я себя так не ощущаю, а Бог мне что-то должен, или у меня есть, допустим, какая-то возможность у него выпросить что-то, и я дожидаюсь этого, или что-то другое, это не любовь к Богу. Любовь к Богу может поместиться только в чистые сосуды. Но это еще внешний сосуд. О внутреннем поговорим дальше. Поэтому для того, чтобы убедиться в том, люблю я Бога или нет, мне нужно задаться себе таким вопросом. Действительно ли я так ощущаю себя? Если Он умер, то и я умер. Или я теоретически знаю, да, Христос там 2000 лет назад умер, а теперь я живу. Ну, якобы для Него. Он умер, нам теперь умирать не надо. Ну вот, давайте попробуем привести такой приземленный пример. Вот моя супруга часто беспокоится о том, чтобы, ну, допустим, вот как сегодня, она беспокоилась о том, чтобы я был сытый. Я тут работал с этими, готовился к сегодняшней группе, вот, еле успел там кое-чего закончить, вот, ее беспокоило о том, чтобы я был сыт, вместо того, чтобы лечь и отдохнуть, она ее вот беспокоила о том, ну как же ж, вот, как же ж, вот, она видит, что, и, видимо, понимает, что то, что я делаю для того, чтобы раскрыть путь к Богу, для того, чтобы, грубо говоря, для Господа. Она видит, что я приношу такую жертву. Она видит, что я даже не пошел, не покушал. Не оторвался даже от этого. И, конечно же, она понимает, что и ей от этого достанется, и ей от этого хорошо. И какая у нее реакция? Ее начинает беспокоить, а покушал ли я? Что-то подобное и здесь. Если вы что-то получили свыше, и вы получили это в чистый сосуд, это не должно оставить вас равнодушным. Если у вас появляется желание воздать, каким-то образом что-то сделать в ответ, вот Священное Писание называет это благочестие. Это нормально и естественно, нормальный естественный ход событий. Но если что-то получив свыше, у вас нет желания воздать, вы не хотите выразить эту благодарность, подтвердить ее чем-то, вас не побуждает ни к чему, то будьте уверены, вы не любите не Бога, вы любите то, что Он дает. Хотя вам точно так же радостно, как и тем, кто получает, как и всем, кто получает что-то свыше. Зная, что мы получаем именно от Бога. Конечно же. Все правильно. Как говорит Библия, моя задача учить людей отличать чистого от нечистого. Вот оно чистое и вот нечистое. А вместе вы у другого человека в сердце вы это не различите. Вы сможете различать это в другом только тогда, когда вы пройдете этот этап совершенства. Потому что у вас появятся эти духовные сенсоры. Вы будете чувствовать, ощущать это уже на запах заранее. Итак, вас объемлет любовь Христова? Или вас объемлет интерес получить что-то у Бога, урвать у Него что-то, воспользоваться Его благостью? Вот реальная любовь к Богу, вот ее подделка. Ибо любовь Христова объемлет, то есть окружает, сдерживает, покрывает нас, которые так рассуждают, так смотрят. Если Он умер за всех, то все умерли. Если Он умер за меня, то значит я умер. Точно так же, как и Он для себя, так и я для себя, для своей жизни. Как в другом месте апостол говорит, я не хочу знать ничего, кроме Христа Христова, которым мир для меня распят, и я для мира. Вот она смерть. Так вот, крещение в смерть, это не что иное, как наполнение именно этого сосуда. Если он умер, то умер и я. И вот эта сила, вот это стремление, которое побуждает меня воздать, что-то сделать, как-то двинуться в ответ, вот это и есть сила Святого Духа в вас. Все остальное, все прочее, это просто интерес что-то урвать свыше. То бишь, то, что называется идолопоклонство. Использование духовных сил для приобретения материальных благ. Это называется колдовство. А наоборот, использование материальных благ для обретения духовных сил, это называется движение к святости. И вот для того, чтобы создать в себе этот сосуд, ну, создать, конечно, условно, потому что он уже есть, для того, чтобы нащупать, увидеть и пользоваться им, Священное Писание показывает нам, как и апостол Павел говорит нам, ребята, для этого, для того, чтобы так произошло, так случилось, есть закон жертвы. И вот согласно этого закона жертвы, если вы настроите свое сердце так, если вы отладите свои намерения по этому закону, то в таком случае вы получите еще любовь Бога внутрь себя. И вы станете способными Его любить и исполнять эту первую заповедь. Времени у нас уже маловато. Ну, в любом случае, давайте, по крайней мере, начнем, а там дальше продолжим. Кстати, давайте откроем еще 12-ю картинку. Вот. Вот это то, о чем говорит нам 90-й псалом. Живущий под кровом Всевышнего, в тени Всемогущего покоится. Где говорится, что перьями своими Он осенит тебя. И под крыльями его ты будешь в безопасности. В безопасности от чего? Конечно же, от того, что может тебе навредить. Именно от этих же мирских желаний. От этих мирских желаний, с которыми мы не можем работать, допустим. Вот это и есть благодать. Вот именно об этом и говорит 90-й псалом. И вот эти перья, это крылья или одежда нашей мамы, небесного Иерусалима, нашего города. О чем мы и говорим, что когда мы примеряем на себя эту одежку, мы говорим о себе, что мы пришельцы оттуда. Но не всегда нам это нравится, вот поэтому я изобразил такой не совсем довольный вид у того, кого защищают, да. Да. Хочется увлечься, ведь у них есть эти игрушки, у меня их нету. Взяли, забрали, вывели из магазина. Ну ладно, теперь я не вижу, что меня беспокоит. Да, и вот так вот нас окружает эта забота. Скажете, что Бог защищает от несчастных случаев, там, от всяких катаклизм, от всякого вредного воздействия, ну, губительного воздействия в этом мире. Да, именно. Но все это происходит именно таким образом. Почему люди попадают в бедствие? Потому что увлекаются этими светящимися точками. И когда они дают им волю, они высвобождают эту силу, которая приносит разрушение. Вот время от времени, так, просматривая эти ролики на Ютубе, попадаются интересные, где люди пытаются описать, каким образом будет происходить, значит, интеграция всего мира под властью Антихриста, каким образом будут происходить все эти катаклизмы. Да в сущности -то они показывают, что это будет произведено исключительно руками людей. Планомерно руками людей. Сверху не будет ничего падать. Бог не будет камни бросать на землю. Это сделают люди все своими руками, все эти катаклизмы, о которых говорится в период Великой Скорби. Но до тех пор, пока мы здесь, пока есть эти крылья, этого не произойдет. Этого не случится. А для того, чтобы все эти беды произошли, нужно только одно, чтобы свыше было сказано: ладно, теперь вам позволяется это делать. Вот. Так вот, когда вы читаете этот 90-й псалом, вспомните, что это значит. Крылья — это воскрылья одежд мамы. Вот что такое крылья. Это духовный смысл. Бог даст, мы еще будем возвращаться к этому. И давайте перейдем к 13-й картинке. Вот здесь я попытался изобразить этот именно чертеж нашего духовного пути. Чертежик, о котором говорится, что это тень духовных вещей. Шхина, скиния, Моисея. По такому же принципу и храм устроен, правда, немного более интегрирован, сложнее, но для того, чтобы не теряться в подробностях, нам легче, проще взять шхину. И вот конечный итог первого этапа, это вот, посмотрите над жертвенником, видите, есть облачко дыма. Вот это облачко дыма, это и есть переход в духовное состояние. Вот таким образом мы становимся духовными. Другого пути нет. И в законе говорится, когда говорится закон о жертвах, скажем, допустим, о жертве всесожжений, говорится, что это благоухание, приятное Богу. Что дым от жертвы, когда жертва сгорает. То бишь, когда сгораем мы в этой жертве, когда мы приносим жертву по закону, то в таком случае мы становимся этим благоуханием, приятным Богу. Ну, сегодня у нас нет времени рассмотреть этот путь, интерпретировать его. Но давайте на этом сегодня и закончим. Но все то, о чем мы говорили, вся вот эта смерть Христова, она вот показана вот именно здесь, на этом простом чертежике. Есть несколько простых этапов, по которым мы можем пройти это. Не то чтобы пройти, а по которым мы можем умирать каждый день и контролировать, действительно ли я умираю или нет. Ведь если, допустим, человек этого мира возьмет себе и откажет в чем-то, ну, допустим, откажет себе в отдыхе, чтобы поработать немножко больше, то бишь ради каких-то других более серьезных благ, он терпит лишения, он сам идет на эти лишения, то является ли, делает ли это его духовным? Ну, конечно же, нет. Давайте теперь перейдем на самих себя. А действительно ли все те лишения, которым подвергаем себя мы сознательно, они ведут нас к духовной жизни? Они делают нас благоуханием, приятным Богу? Или нет? Этим вопросом, если Господь даст, мы займемся в следующий раз. Как это увидеть, как это знать, как ответить на эти вопросы? Но исходная точка, конечно же, это то, что говорится во втором послании к Коринфянам, последнее место, о котором мы говорим, 5 глава, 14 стих. «Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то и все умерли». И вот к использованию вот этого сосуда мы попробуем прийти в следующий раз. Но на текущий момент у вас есть другой сосуд, которым нужно пользоваться, и пользоваться ежедневно, ежесекундно, пока не переберете всю свою душу. Мы здесь пришельцы и странники, и поэтому мы удаляемся от мирских похотей. Для того, чтобы войти в эти ворота, вот видите, с левой стороны, это восточная сторона шхины, вся шхина была ограждена этим растительной тканью белого цвета, весон. Кстати, в русской Библии почему-то написано шерсть. Наверное, потому что там переводчик перевел слово как крученое, вот, но в действительности там используется слово шеш, и это означает весон, то бишь ткань растительного происхождения. И весон всегда в Священном Писании в большинстве случаев был белого цвета. Но когда весон был немножко другого цвета, вот как, допустим, вот всход в скинию, шхину, вот эта вот небольшая такая цветная завеса, тут она выглядит фиолетово, но если увеличить, она состоит из таких маленьких квадратиков четырех цветов. Аналогичным образом и эта завеса, которая при входе в само здание скинии, шхины, в этот маленький храм. Вот. Так вот, для того, чтобы пройти эту завесу, нужно ощутить себя скитальцем и странником, который удаляется от всего того, что нечистое, что принадлежит этому миру, что делает меня причастником этому миру, а не причастником Христу. И вот после того, как человек это сделал, ему открывается вход, эта завеса приоткрывается во двор. Вот. Но, конечно же, напомню, речь идет совсем не о шхине. Речь идет совсем не о том, чем занимались буквально евреи, там, сколько уже получается, 3000 лет назад. А здесь говорится чертеж, каким образом мы можем использовать духовный закон для того, чтобы поднять в себе задор, настрой, настроение, для того, чтобы выполнить работу именно с высшими намерениями, для того, чтобы выполнять, допустим, ту же домашнюю работу у себя дома, чтобы она выполнялась по намерениям свыше, а не по моим старым плотским намерениям. Ведь речь идет об очищении сердца, а не дома, а не деревянной мебели, там, посуды, прочих инструментов и вещей. Не так ли? Вот. Ну, поэтому остается пожелать вам обильных благословений в этой работе, в том, чтобы увидеть, ощутить эти воздействия или действия этих мирских похотей. Именно ощутить в себе, скажем так, абстрагировать свое сознание от материального и попытаться овладеть ими, вспоминая о том, что мы крестились в смерть Христа. И это означает, что мы крестились не для того, чтобы для себя жить, а для умершего за нас и воскресшего, как говорит 15 стих. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. Ну, об этом уже более подробно в следующий раз, в следующий понедельник. Ну тогда, сейчас слово пастору.